Из информационных программ на радио «Говорит Москва» вы узнаете, что, где и когда происходит по всему миру каждую минуту. Из авторской программы Екатерины Собчик «Психология событий» вы узнаете, почему все это происходит именно так, а не иначе.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
«Психология событий».
12 часов 6 минут 40 секунд в студии «Говорит Москва». С вами по-прежнему я, Екатерина Собчик. Ну, вот обещала ответить на вопрос Анны про то, что я вот рассказывала в предыдущем эфире. Она спрашивает, неужели в Швейцарии есть сосиски на улице? Анна, еще какие? Вы бы видели эти сосиски. Это вкуснее, чем какая-нибудь у них там дурацкая еда в ресторане. Необыкновенно вкусные, нескольких видов. Все это пахнет, все это замечательно. Так что есть. А поскольку в Швейцарии еда очень дорогая, то прямой смысл имеет пообедать вот такой сосиской на улице, что называется, дешево, сердито и очень-очень вкусно. Недаром я про Швейцарию себе позволила, потому что дальше, собственно, я от нее плясать начну в определенную тему. Хочу вам рассказать кое-что, то есть поделиться неким впечатлением. Находясь в Цюрихе, там, вот в этом старом городе, в центральной части на набережной, я, сама того не ведая, попала на местный праздник, что называется, совершенно случайно, но к своему вящему удовольствию. Это праздник весны, вот что-то вот как у нас Масленица, а у них это просто проводы земли, зимы, встречи весны, и это праздник цветов. Поэтому весь день я видела на улицах людей, которые ходили с цветами, с букетами, с корзинками цветов. Все было усеяно цветами, проезжали какие-то повозки с лошадьми, и там тоже были цветы, и было очевидно, что это подготовка к празднику, чего я не сразу поняла. И вот я попала на так называемый парад. Парад был нескончаемый, огромный. У меня было такое подозрение, что большая часть жителей города как раз идет этим парадом, меньше смотрит на этот парад. Но это было потрясающее зрелище во всевозможных костюмах. Костюмы разных времен, костюмы разных веков, костюмы разных мод, связанных с эпохами. Все это было очень интересно. И вот, вы знаете, у меня сейчас к вам вопрос, если вы меня слушаете и готовы со мной вступить в контакт по телефону 495-7373-94-8, а также смс 925-88-88-94-8 и телеграм «Говорит Москобот». Вот вы меня сейчас просто подумайте, скажите, как вы думаете, кто может на таком параде маршировать под такую мощную барабанную дробь? Я, к сожалению, забыла дома телефон. Я хотела вам прям дать послушать. То есть это такая мощная, настойчивая дробь. Тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-там. Трам-та-та-та-та-та-там. Громко, громко. Там почти агрессивно. Вот как вам кажется, кто может идти на параде под такую достаточно мощную, агрессивную барабанную дробь? Ну вот я вижу звонок. Пожалуйста, да, как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте, Екатерина. Это с праздничками вас наступающими.
Спасибо, здоровья, взаимно, да. Как вас зовут?
Хорошего кефира, как говорится. Ну, не обижайтесь.
Да-да, как вас зовут?
Приходилось, имел отношение к параду, понимаете? Это такая нагрузка, это такая ответственность, понимаете? Это так вот со стороны, вроде, как говорится, высоко сижу, далеко гляжу, а вот так вот поставить на место того, кто проходит по Красной площади, да скажет, да я вот больше первый и последний раз.
Это, ну, это скажите, и, пожалуйста.
Одни эмоции только.
Да, будьте добры, вы не представились, как вас зовут?
А, Виктор, 26-й, благодарю за эфир под Москвой.
Да, Виктор, а у меня к вам вопрос. Вот как вам кажется, под такую жесткую барабанную дробь, кто может маршировать?
Ну,
на таком параде.
Ну, солдаты, как говорится, муштруют, это, как вам сказать, чтобы понятно было, и тренируются, и специально не такие, как говорится, раз, два, три, четыре, а отбирают для этого дело, понимаете, чтобы, как говорится, не упасть в грязь лицом И, значит, это все-таки смотрят не то, что не наши, как говорится, люди, а вся, как говорится, мировая общественность, да, это, ну как это, на этот парад, правильно? Это, ну, я не знаю. Это,
да, спасибо, спасибо, Виктор. Ну, вот вы могли бы давно уже понять, что если я задаю подобный вопрос, в нем наверняка содержится некая доля провокации. Да, сказала я голосом кинопровокатора. Так вот, я вам скажу, что на этом параде, вот под эту жесткую барабанную дробь, шли клоуны. То есть это были люди в масках всевозможных каких-то клоунов, чудовищ, животных, сказочных персонажей. И вот вся эта нечисть, что называется, которая должна зимой уйти из их жизни, она шла под эту дробь. И вот как раз важно то, что вы, Виктор, сказали, что вот это колоссальное напряжение, вот наши парады на площади, потому что все должно быть идеально, все должно быть абсолютно заорганизовано, вот с этой звериной серьезностью. Вот там этого не было ничего. То есть, да, они шли достаточно стройно, наверняка что-то репетировали, но никакой замученности не было на их лицах. И это была атмосфера абсолютного праздника, абсолютной праздности. И что меня больше всего поразило, вы знаете, в этом было, вот, была атмосфера какого-то необыкновенного единения, ну, которое, тире, слово патриотизм. То есть было видно, что люди, и участвующие в этом мероприятии, и наблюдающие за ним, вот им все это нравится, они все это любят. И вот этот патриотизм, который не вызывается какими-то заунывными заклинаниями, какими-то нотациями, какими-то надрывными словами там о величии и еще чем-то. А просто вот, вот здесь и теперь нам хорошо. Естественно, там вся эта публика, которая... Там вся набережная была уставлена бесконечными ларьками, вот те же самые пресловутые сосиски, какие-то там крэпсы и все что угодно. И вот эти люди, которые едят что-то вкусное, которые там пьют какое-то свое пиво или какие-то соки, вот им все это нравится, они все это любят, и они любят своего, вот все свое окружение они любят, они любят свою родину, и, понимаете, это все проходит абсолютно там без целования герба и знамени, без каких-то вот этих заунывных нотаций про любовь к родине. Никто никому ничего не говорит, никаких вступительных слов не было, ничего подобного вообще не было. И вот это меня настолько поразило. То есть вот люди живут какой-то своей удобной жизнью, которую они сами себе, между прочим, устроили, которые ее организовали, и они это любят. И совершенно не надо при этом декларировать любовь к родине, совершенно не надо произносить вот эти слова, то, что сейчас у нас требуется, что надо обязательно вот там в чем-то поклясться, и не дай бог там ты скажешь, вот как я на прошлом эфире, по-моему, вам рассказывала, что вот тетка пожаловалась там в каком-то блоге на плохие дороги, так на нее подали заявление на экстремизм. Вот, понимаете, вот совершенно ненасильственная любовь к родине. И меня это совершенно поразило. Вот я, находясь там, в этой толпе, в какой-то момент вот ощутила прилив бодрости и невероятную симпатию к тому, что вокруг меня происходило. Это все было совершенно легко, ненадрывно и приятно, весело. Вот я еще раз повторяю, в этом не было какой-то звериной серьезности, когда вот мы родину любим с перекошенным лицом, когда у нас сталь в голосе, сталь в глазах, сжаты кулаки, там пена у рта, и вот это вот все такое, вот прямо вот дрожаще напряженное. А там спокойно, вот они ели эти свои сосиски, а она опять мне пишет, что в немецкой Швейцарии возможно, а во французской вас не поймут. Прекрасно поняли. Потому что в Лозанне, которая, как известно, французская Швейцария, я прекрасно ела на набережной уши как раз сосиску из ларька. Вот ровно там тоже была эта сосиска, и все меня поняли. То есть да, там действительно, может быть, меньше, не носит такого массового характера на улице вот, наличие этих ларьков, но, тем не менее, вот я на такой попала и прекрасно им воспользовалась. Валерий говорит, что нам такое не светит. Ну, вот это печально очень, это очень печально, и можно подумать вообще, а почему так происходит. Андрей говорит, к сожалению, у нас менталитет не тот, без жесткого руководства мы ничего не можем. Ну, понимаете, эти вопросы не можем или не хотим. Вот, собственно, что? Ну, а давайте мы поставим этот вопрос на голосование с вами. Вот как вам кажется, а мы способны легко и весело любить свою родину без угрозы какого-то наказания, если кому-то покажется, что мы не слишком горячо ее любим? Вот давайте так. Да, мы способны легко и без указаний сверху любить свою родину. И это демонстрировать в какой-то легкой и приятной форме. 132-21-35. Да, мы способны легко любить свою родину. И да, вот то, что нам сказал Андрей, вы знаете, нет, все-таки 134-21-36 скажут нам нет. Мы действительно требуем какого-то жесткого руководства, мы народ, который сам не хочет и не может ничего такого делать, и, в общем, как-то вот у нас любовь, она такая драматичная. Вот она не легкая, а она драматичная и такая, знаете, с душком пороха где-то. Вот как-то так. Итак, 134-21-35, да, можем легко любить родину. 134-21-36, нет, мы не можем легко любить родину. 709-й говорит, в Союзе люди тоже ходили на демонстрации, как на праздник. Ну, вы знаете, кто-то ходил как на праздник, а кого-то выводил завод или институт и, в общем, заставляли вставать под эти знамена. Хотя, конечно, ничего в этом ужасного не было, потому что в любом случае люди праздник любят, люди праздник приветствуют. Но вы вспомните, какими речами это сопровождалось, что нам из репродуктора говорили, да, про то, причем таким вот левитановским голосом, да, торжествующим, какие мы великие, какие у нас свершения, и вот это все, то есть вот без приправы из какого-то величия и державности вот не получается у нас такой радостной любви к родине, к родине со сосиской в зубах. Почему-то Валерий говорит, буду ли я говорить про Кима? Нет, вы знаете, пока не буду. У меня как-то не сложилось пока впечатление. Я не очень понимаю, где там место психологии, где там место политики. Пока не буду это трогать. Так, Дмитриус говорит, ну все, Катерина, держитесь, сейчас налетят патриоты и покажут вам швейцарские сосиски. Ну, ладно, потерплю я немножко. Там что, мне 40 минут осталось терпеть? Даже меньше, потому что потом перейду на другую тему. Так, ну, пожалуйста, вот ваш звонок. Аргументируйте свой выбор. Да, пожалуйста, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. Хотел вас спросить, Екатерина, скажите, какой видится Россия в Швейцарии? Мне вот вспомнилось, что про Савелия Крамарова была эпиграмма Гафта. Теперь не косит, а смотрит прямо на родину свою издалека. Вот какой вы видели родину свою издалека? И еще хотел вас спросить, скажите, вот как вы думаете, вот какое впечатление производит, вот, допустим, брифинги Захаровой, например, там, вот, на публику европейскую? Потому что я смотрел в четверг, ну, такое занудство.
Ну, Ростислав, во-первых, я думаю, что Европе вообще нет дела до Захаровой. Это нам это все скармливают по телевизору, понимаете? Они же Первый канал не смотрят, и никто Захаровой не интересуется. Вот, что касается взгляда, я вам честно скажу, находясь там, я смотрела туда. Вот мне было интересно, что там происходит, поэтому нет. Одну вещь могу сказать, безусловно, приятно. Вот когда я уже вернулась и вот вышла из аэропорта Домодедово, а я принципиально езжу обычными видами транспорта, а не такси, и вот я села, скажем, в этот самый экспресс, вот у меня было ощущение, что я еще не уехала из Европы. Вот такой же прекрасный, быстрый, двухэтажный аэроэкспрессик, та же система покупки билетов, то есть очень многое у нас приближается к этому. Ведь, понимаете...
Хорошо.
Да.
И, кстати, Екатерина, я только один слог хочу сказать. Знаете, я смотрел вот это, тысячу раз одно и то же. Захарова повторяла в четверг. Я подумал, вот лучше бы ее заменил, например, кто-нибудь другой, например, телеведущая Юлия Барановская. Потому что дело не в том, что Захарова из своего нью-йоркского далека не привыкла замечать слезы Родины. А просто Барановская вот видит жизнь здесь, она бы ее не повернулась бы язык так легко говорить, как, например, Россия списывает долг Мозамбику там или еще кому-то.
Ну, Ростислав, ну каждый же вправе иметь свое собственное мнение, и почему вам кажется, что одному там легче о чем-то говорить, другому сложнее? И зачем вообще все это смотрите? Вот я не очень понимаю. Да, спасибо большое, спасибо. Ну, вот, пожалуйста, 330-й год, сможем любить с улыбкой родину, когда будет хороший уровень жизни. Да, безусловно, но они же себе ее устроили. Вот как-то. А мы почему-то не торопимся и сами потом на свое убожество сетуем. Как при капитализме может быть труд, мир, май? Это лозунги моего счастливого детства, говорит 677-й. Ну да, было такое. Но сейчас же все уже изменилось сильно. И даже вот мир, труд, май как-то уже никто особенно не говорит. Да, пожалуйста, я вас слушаю. Как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте.
Анна, здравствуйте.
Здравствуйте. Катерина Юрьевна, да. А где вы на набережной нашли сосисочную такую? Какой-то лоток, что ли, пригнали?
Ну, видимо, лоток, да. Вы знаете, ну, если вы там бывали, в Лазаре...
Нет, я-то знаю, потому что у нас дом на Ван Блан.
Да, так вот, вот прямо, когда выходишь с вокзала, идешь по прямой вот к этому странному значку такому, вот по полукругу, который торчит из воды, вот самая середина, и там рядом с каруселькой детской была вот эта вот штучка, где продавали хот-доги и эти гамбургеры.
Я понятно.
Да,
это, значит,
да.
Понятно. Это, видимо, неделя американской кухни.
Нет, 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 недели там не было, и итальяшки там работали.
А я понимаю, кто там работал.
Ой, какие итальяшки, потому что я говорю, не эти французы. Французы, знаете, французы.
Французы, неважно, кто там, это французская Швейцария, там это кантон Вод, там может работать кто угодно.
Да.
Но дело не в этом, просто как-то это не принято в Швейцарии. На улице есть в принципе...
Вот вы знаете, вот я не знаю, когда вы там были последний раз, наоборот, все
последний лопают. Последний раз 7 апреля прилетели.
Вот слушайте, ну все лопают на улице. Ну, честное слово, вот кто сидит на набережной, кто сидит на лавочке, и у всех вот эти сосиски, бутерброд, да-да-да-да-да.
Сосиски, я могу понять, что кто-то лопает папе вудуа, да, они это любят. Я могу понять, что кто-то лопает решти. Ну, сосисок. Я не видела.
Ну, вот я вам честно скажу, да.
Да. Лопают. Это да, это колбаса.
Вполне такая возможно. Не-не-не, это они так и называют, это сосыч. Но смотрите, вот я действительно во французской части это была только Лозанна и один раз, может быть, я действительно попала на что-то странное. А что касается Цюриха там и вот этого всего, что там был Берн и этот Базель, то там, безусловно,
знаете,
все это есть.
Знаете, я давно не была в немецкой Швейцарии. Мы прилетели 26-го в Берн, когда нам не разрешили посетить Украину. Это вот был рейс, он бывает раз в 3 недели, Киев-Берн с пересадкой в Венге. И мы из аэропорта Берна, тут же нас встретил правнук, мы уехали в Лозанну. Но меня поразил аэропорт Берна, он такой красивый, такой игрушечный.
Вот нет, я там на паровозе путешествовала. Я вот прилетела в Цюрих, а потом все паровозами.
Ну, это дорого.
Вплоть до Милана все паровозами. Ладно, спасибо, Анна, а то мы как-то с вами совсем увлеклись своими впечатлениями. А я все-таки хочу продолжить разговор, вот пока еще не истекли последние полчаса, о том, вот почему так происходит, почему вот у них так легко и изящно получается патриотизм, такой ненатужный. Да, и почему у нас он такой вот надрывный. Ну, понимаете, ведь люди там договорились. Вот несмотря на разные вкрапления национальные, потому что там людей с разным цветом кожи много, и там, соответственно, приезжие и все такое прочее, но вот это, тем не менее, какой-то единый... национальный контекст. Это какая-то единая маленькая страна, хотя она вроде, видите, делится на немецкую и французскую часть, там каждая со своим колоритом. Но, тем не менее, люди договариваются о неких правилах, и эти правила не просто соблюдают, но они еще способны их корректировать, опять же, без звериной серьезности. Что я имею в виду? Вот вы знаете, я... Когда собиралась в поездку, я всегда готовлюсь так достаточно заранее и все читаю в интернете. И вот меня ужасно огорчила такая вещь. То есть в интернете написано, в Швейцарии там вообще нельзя курить, а я, к сожалению, курю. Я знаю, что во всей Европе в уличных кафе всегда можно курить, нельзя курить в помещениях, там, в аэропортах и прочее, прочее. А там прямо вот вообще, если вы курите рядом, там, не дай бог, ребенок или беременная женщина, вас прям вот засудят. Я думаю, как же я там буду мучиться, буду... по каким-то углам темным бегать со своим бычком. Ничего подобного. Вся Швейцария курит. И более того, они даже от чистоты не умирают. Там и окурки на улице можно встретить валяющиеся. Хотя я не люблю, я всегда свой окурок донесу до урны. Но, тем не менее, то есть выяснилось по факту, что раз большинство хочет курить, значит, никто не стал держаться за эти дикие правила суровые, что ничего нельзя. В помещении нельзя, на улице, на здоровье. Абсолютно везде все прекрасненько себе курят. То есть, опять же, нету этой звериной серьезности в отношении каких-то правил. Вот если правило прокатывает, если с этим правилом большинство согласно, то, безусловно, оно становится нормой, нормой жизни. Если это правило не устраивает большинство людей, то оно потихонечку пододвигается. А у нас получается, что, с одной стороны, мы очень консервативны, мы очень архаичны, во многом охвачены, вот особенно сейчас, в настоящий момент, каким-то ГБшным мышлением, и присутствует такая, знаете, неудержимая потребность, ну, что называется, контролировать частную жизнь людей. И вот следующая как раз тема будет у меня ровно про это, про вмешательство в личную жизнь людей. Но дело в том, что, видимо, традиционно не развита способность к самоорганизации. Скорее, больше какой-то надежды на власть, низкий уровень требовательности к власти. Но вот сами мы самоорганизовываться не хотим, может быть, за счет огромных просторов нашей Родины, да, потому что в рамках такой огромной страны очень трудно выработать правила, которые будут одинаково действовать на всей территории. Там, и возьмите какую-нибудь Якутию, да, и причем здесь какой-нибудь Краснодарский край, они совершенно несовместимы в этом смысле. Так что это все как раз можно понять. Да, пожалуйста, я вас слушаю. Как вас зовут? Алло? Алло, здравствуйте. Одна минутку у вас, пожалуйста.
Павел, да. Ну, вы знаете, очень нерепрезентативно сравнивать Россию и Швейцарию. Ну, совершенно разные вообще судьбы и вообще. Поэтому там, естественно, люди, у людей легкое. Вы вспомните, как они во Вторую мировую войну
отсиделись.
Помыхало, а они себя вели очень ненапряжно, и весь, их никто не завоевывал. Понимаете, поэтому такая судьба, такая любовь, понимаете?
Ну, я думаю, дело не только в этом. Дело не только в этом, к сожалению. Дело в каком-то менталитете. Ну вот Яндекс спрашивает, возвращаясь к поездке, а когда вы четко осознали, что дома, в какой момент? Вы знаете, когда вышла на своего метро уже и начала ждать троллейбуса. Даже никогда не понятно, когда он придет, в каком он состоянии придет. Вот, наверное, тут я уже как-то начала создавать. Когда увидела грязь под ногами, когда увидела, что место, где может быть клумба, нет клумбы, а какая-то лужа. Вот тут думаю, ну все, дома. Слава богу. Так, Ботстар говорит, не в правилах дела, у нас нет уважения к другим по умолчанию, а это также элемент, а также нет элементарной культуры отношений. Валерий, Швейцария произвела удручающее впечатление, деревня в плане отсутствия движухи после 18 часов, не считаете так? Ну, я не была в деревне швейцарской, я была все-таки в городах больших, и там прекрасненько до 10 можно веселиться. Давайте посмотрим результаты нашего голосования и пойдем дальше. Ну, вот смотрите, все-таки 68% в себя верят и считают, что мы способны сами себе устроить праздник, и вот все эти нотации, они как бы существуют, видимо, отдельно от нас, а наше умение радоваться жизни и наша способность все это воспринимать легко и весело и без надрыва, она присутствует. Ну, и 32% все-таки считают, что, да, нас нужно дрессировать, нужно как-то вот воспитывать, и за нами надо присматривать. Валерий, в 19 негде сесть в Цюрихе, кроме итальянских пиццерий. Ну, это тоже неправда, потому что я садилась в каких-то местах. Ну, давайте закончим с этой Швейцарией, бог с ней. Давайте послушаем интересные новости.
Авторская программа Екатерины Собчик «Психология событий».
20:35. Давайте закроем тему патриотизма. То есть, да, действительно, вот вы говорите, что патриотизм там у них идет от души, а у нас это называется национальной идеей. 709-й год патриотизму нельзя научить, как у нас, хотя он должен он должен рождаться сам. Ну, да, я тоже считаю, что он должен рождаться. И потом, вы понимаете, он же и рождается. Он же и рождается. Это нормально, это естественно, любить свою территорию, любить то, что на ней происходит. Это не отменяет того, что ты можешь замечать какие-то язвы, и замечание этих язв вряд ли связано с экстремизмом, но если ты видишь грязную лужу, наверное, она не перестанет ей быть, если ты будешь просто об этом молчать и говорить про ее величие или что-то в этом духе. Поэтому, да, вот как-то должно быть все без надрыва и без фанатизма. Но давайте дальше пойдем, поговорим, так сказать, о другой галлюцинации нашей жизни. В Старом Осколе Белгородской области женщина пришла в поликлинику за направлением на аборт и была отправлена к священнику за разрешением. Я историю эту прочла внимательно. То есть это женщина, у которой двое детей. Обе беременности ей дались очень тяжело. Она очень долго отходила от первой беременности и рождения первого ребенка, потом немножко восстановилась, и они с мужем совершенно осознанно решились на второго ребенка, то есть это не было случайностью. И после второго ребенка ее здоровье ухудшилось, там у нее стали отекать и синеть ноги, еще что-то такое. Но тем не менее, эта пара совершенно счастлива, что у них есть вот двое прелестных детей. Все у них хорошо, а дальше произошла действительно случайность, их подвел контрацептив, и это абсолютно незапланированная беременность, и понятно, что она к ней была совершенно не готова, она понимает, что, во-первых, еще слишком маленький ребенок, во-вторых, она вообще вряд ли готова иметь еще детей в силу того, что вот у нее проблемы со здоровьем, и когда она туда явилась, ей дали что-то типа обходного листа. Причем это никакая не выдумка, это есть в интернете бланк, это называется «члены комиссии». И вот, значит, этими членами комиссии являются медицинский психолог, гинеколог, епархия и кризисный центр. Вот причем тут все, кроме гинеколога, я вообще не очень понимаю. Потому что могут быть какие-то показания, связанные со здоровьем женщины, но не более того. И потом эта история получила достаточный резонанс. И многие женщины говорили о том, что они действительно получали вот это требование пойти к батюшке и получить письменное разрешение. И, мол, без этого письменного разрешения заведующая не подпишет, собственно, свое разрешение на эту операцию. Обращаться в частные клиники оказалось практически невозможно, потому что большинство из них лишили лицензии, и только какая-то одна единственная за какие-то бешеные деньги там для этой семьи, там типа 10 тысяч, готовы были провести эту операцию. В общем, много там было рассказано всяких историй, когда женщина пострадала именно из-за того, что она шла на поводу у этого бреда и шла, получала все эти справки, а когда в итоге она их всех собрала и получила, выяснилось, что сроки допустимости этой операции уже прошли, и она была вынуждена родить этого ребенка, уж, наверное, там, может быть, не к самой большой своей радости. Во всяком случае, элемент насилия в этом присутствует. И оказывается, в Белгородской области примерно с 2000 годов она является, ну, таким полигоном, что ли, для отработки элементов каких-то права клерикального радикализма, скажем так, когда церковь вмешивается в разные сферы жизни, там запрещает, например, рок-фестиваль, ну, там понятно, что против мата, мы все против мата, но, тем не менее, он есть как часть нашей жизни, и искоренить его невозможно, можно просто ограничить его проявление в тех или иных формах, или, вернее, на тех или иных площадках, скажем так. А, значит, вся эта история, то есть там, например, обязательный просмотр фильма «Безмолвный крик», ну, можно себе представить, что за кошмар и ужас там, да, как там все это нагнетается. И, по сути дела, получается, что все это по какому-то такому пассивному или активному согласию департамента здравоохранения, то есть оказывается при каждой консультации женской или там больнице, или отделении гинекологическом, у них есть прикрепленный священник. И все это вот с попустительства этого департамента здравоохранения. Потом, когда, значит, стали копать дальше, выяснилось, что, скорее всего, понятно, откуда растут эти ослиные уши, все упирается в религиозность губернатора Евгения Савченко. Вот он человек верующий, и, соответственно, он допускает огромное вмешательство в личную жизнь человека. Но давайте мы с вами вспомним, друзья мои, что пока законом аборты у нас не запрещены, и, значит, никто не имеет права в это вмешиваться. Я понимаю прекрасно благие намерения противников абортов. Я понимаю, что они хотят уговорить, вразумить, убедить. Но ведь очевидно же, с другой стороны, что если женщина по каким-то причинам категорически на это настроена, она это сделает так или иначе. В лучшем случае, если она состоятельна, она поедет за границу. Там тоже не очень понятно, как это все можно сделать, но, наверное, можно. В худшем случае она пойдет к каким-то знахаркам, и все эти истории мы прекрасно знаем, и чем они заканчиваются, мы тоже знаем, какими страшными осложнениями все это чревато. И вот сама по себе вот эта система, она абсолютно мракобесна, причем сами участники этой системы, они где-то это чувствуют. Потому что когда вот эта героиня, о которой идет речь, она там с измененным именем, естественно, в интернете, второй раз пришла в эту же консультацию к этой же там медсестре, которая ей давала этот обходной лист, и требовательно сказала: так вот вы... А нет, она, по-моему, к заведующей пришла и говорит: так вы настаиваете, что я должна вот это все обойти, я должна получить справку, разрешение от батюшки, Господи помилуй, на то, чтобы я провела эту операцию. Заведующая как-то засмущалась, забежала в кабинет, о чем-то пошушукалась с медсестрой, после чего медсестра вышла, опустив глаза, и сказала: ну, знаете, поскольку у вас уже есть двое детей, то вам это не обязательно, вам достаточно пройти просто медицинского психолога. Ну, тогда уже, наверное, психиатра, да, чтобы определить, не совсем ли она свихнулась, не совсем ли она сошла с ума. То есть, понимаете, они там, значит, получается, считают: вот если у тебя двое детей, то можно обойтись только психологом. Если у тебя трое, наверное, никого не надо. А если ни одного, к батюшке. А батюшка упрется, а батюшка не даст этой справки. И что ей, идти, извините, со спицей в туалет? Простите за натурализм. В общем, какое-то это производит тяжелое впечатление. Просто, вот просто производит невероятно тяжелое впечатление. Да, я вижу ваш звонок, пожалуйста, как вас зовут? Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Да, Евгений.
Скажите, пожалуйста, а вот у вас какая-то неверная информация. Вот я в интернете сейчас нашел это. Там никто не заставляет. Никто не заставляет. Вот там просто написано, что есть такая программа по улучшению рождаемости. Вот. И... А к священнику никто не заставляет идти.
Ну, вы знаете, вот я за что купила, за то и продаю. Я прочла большой материал сегодня в интернете, и там... Нет, понятно, что если человек вдруг вздумает упираться, мы же не привыкли сопротивляться, мы не можем сопротивляться даже медсестре вот во врачебном кабинете. Но если нам говорят «надо», большинство просто идут и делают. И на это, собственно говоря, и идет расчет. Вот я же говорю, что да, когда она попыталась проявить какую-то твердость и недоумение, все тут же быстренько смикшировалось. Естественно, понимаете, это не может быть абсолютно обязательным, потому что это не является законным. Никак. Но то, что эту попытку уговорить женщину оставить ребенка пытаются каким-то образом бюрократизировать, чтобы она вот обходила кого-то вот как бы с обходным листом, ну, это я не могла же это придумать, как вы понимаете, я это прочла своими глазами, что да, значительное количество женщин вот именно в этом самом осколе, они через это все проходили и вот ходили с этими бумажками, и я своими глазами видела этот обходной лист. 757-й. В интернете уже официальное уточнение. Священник не может разрешить или запретить, а как остальные люди, просто обязан провести беседу с подписью, что она проведена. Ну хорошо, а если я не хочу с ним беседовать? то заведующая без этой подписи, что она проведена, а, собственно, подпись, она и есть то, что вот типа да, потому что если он скажет «я против», он не подпишет. Понимаете, это такие нюансы, которые уже не имеют никакого значения. Вот совершенно. Ну вот мечта, она у нас любит так что-нибудь такое выдать. Вот она говорит, дай бог здоровья губернатору этой области и всем, кто помогает выжить ребенку. Ну да, если его только другим способом не, извините, вытравят мать каким-то таким мракобесным, то, наверное... Анна говорит, не нравится мне то, что творится в Белгородской области, а идея запретов абортов мне не нравится еще больше. 138-й. Я православный и противник абортов, но эта инициатива настоящая дичь, в том смысле, что это затягивание ссылком в церковь, как в предыдущей теме про патриотизм. Это так не работает, Янок. Ну да, я вот и говорила, что у нас сегодня примерно для об одном и том же у нас, по сути дела, речь. Вот о каком-то таком в большей или меньшей степени выраженном насилии в нашем обществе. И Игорь спрашивает... Атеистам что делать? Мы батюшек считаем теми, кем они являются, опиум народа. А вот действительно, а что делать атеисту? Вот он придет, скажет, в Бога не верую, батюшка. А батюшка скажет, ну тогда предаю тебя анафеме и не подписываю твой обходной лист. Приходишь с этим обходным листом к заведующей, она говорит, ну, раз батюшка не подписал, я не дам тебе разрешения, будешь ружать. Ну вот как-то так. Получается. Игорь Утюж спрашивает, а как должно быть? У меня четверо детей. Вы понимаете, должно быть не давление, не насилие, а просвещение. 21 век, прекрасно придуманы таблетки. Если люди поняли, что вот у них столько детей, сколько они хотят и больше не хотят, они предпринимают меры. Самая крайняя мера – это хирургическая. Некоторые женщины отваживаются и на это. То есть это так называемое перевязывание труб. Есть просто медикаментозные, ну и, может быть, самая простая и менее надежная – это использование, так сказать, как-то изделия номер один, это называлось в Советском Союзе, или изделие номер два, по-моему, да, вот использование этого изделия. То есть всегда можно что-то предпринимать в этом направлении, и тогда вероятность каких-то нежелательных беременностей, она начнет стремиться к нулю. Просвещать надо, просвещать надо. Ну вот и Анна говорит, а если женщина не воцерковлена или к другой профессии, конфессии относится? Ну, к другой конфессии, ну, иди к Рэбе, или этому, как его, имаму. Ну, в общем, кому-нибудь иди и справку принеси. А если не выцерковлена, видимо, гореть тебе в гиене огненно и бесконечно рожать детей, если ты не умеешь пользоваться соответствующими средствами. Да, пожалуйста, я вас слушаю. Как вас зовут? Здравствуйте.
Да, это правило опять, да.
Да,
вот
здравствуйте.
Я с вами абсолютно согласен, Екатерина. Я считаю, что вот этот вот пунктик, он, в общем, конечно, то, что вот эти вот... церковные служители сделали подрывы веры, наверное, больше них никто еще не сделал, потому что вот это вот... И вообще я считаю, что мужчинам надо запретить рассуждать про того, рожать женщинам, не рожать, это потому что очень такой вопрос, ну, я думаю, что мужчинам этого не понять.
Ну, и... то тонкий вопрос, деликатный вопрос, да. Трудный вопрос, очень, очень трудный. Да, согласна с вами, Павел. Ну... 597-й говорит, а куда и к кому направлять мужчин, зачавших ребенка, почему расплачивается женщина? Ну, знаете, это такой, скорее, риторический вопрос, потому что вот так распорядилась природа, и, наверное, ответственность мужчины, она в каком-то смысле вторична. Во-первых, опять же, это вопрос договоренности. Вопрос договоренности с женщиной, вот они хотят иметь детей или не хотят. В конце концов, средства защиты сейчас настолько привычны для всех и самых молодых людей, и настолько это естественно пользоваться защитой, что, как правило, и не возникает никакого напряжения. Ну, а уж если люди себе позволяют не защищаться, то тут, наверное, надо как-то все-таки понимать... К чему это все может приводить? Ведь мы же знаем, откуда дети берутся. Да, пожалуйста, как вас зовут? Здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Валентина.
Валентина, ну вот как бы вы отнеслись, если бы вам или вашей дочери предложили такой обходной лист?
Ну, это возмутительно. Вообще, религиозные там эти служащие, они очень бесцеремонно вторгаются в личную жизнь людей. Рожать, не рожать – это дело конкретной семьи. Вот. Что я хочу еще сказать. Государство очень часто, мы по радио слышим, по телевидению, печется о повышении рождаемости. Но я считаю, да, так все, наверное, со мной соглашаться, первое, что нужно, позаботиться о жилье. Вот если этот священник, там, патриархия, будет строить дома для многодетных, ну, жилье социальное, да, вот да. Это будет решение вопроса. Вот. А эти обходные листы, ну, знаете, какой-то позор. И поменьше бы эта церковь строила бы свои монастыри шикарные, шикарнейшие монастыри. Я вот была, какие-то там в глуши эти монастыри шикарные. Для кого? Для кого? Вот Николо-Сольбинский монастырь, вот хочу сказать. Побудьте там. Поехали.
А вы знаете, вот я задавала священнику такой вопрос. Вот, Валентин, вот вопрос для кого? Я задавала этот священнику такой вопрос. Я его спрашивала, а вот скажите, вот зачем такая роскошь? Зачем вот это сусальное золото? Вот это утварь? Вот кому это нужно? Он сказал, это для Бога, чтобы он видел, как мы его любим. То есть получается, что Бог не бессеребренник?
Вы знаете, Бог высоко и далеко, и неизвестно вообще, он есть ли. Понимаете, а мы живем конкретно на земле, на этой бренной, такой тяжелой земле. Вот. И поэтому я считаю, что это там, это губернаторы уже не знают, чем заняться, наверное. Я просто возмущена. Вот, знаете, даже вот решилась вам позвонить.
Ну, спасибо большое. Но я тоже, честно говоря, немножко упала в обморок. Я сначала решила, что это, ну, какая-то злая шутка, что это вот что-то такое, знаете, вот какое-то хулиганство буквально в интернете, что, ну, не может быть такого. Ну, вот, оказывается, такое может быть. И видите, как там хитренько все сделано. То есть вот если ты, грубо говоря, ведешься на это все, вот тебе строгим голосом... А да, вот это, кстати говоря, героиня, она очень подробно рассказывала, как происходил разговор. Вот она пришла к врачу, вот она сказала, что вот да, вот у меня незапланированная беременность, вот у меня вот там синие ноги, я плохо себя чувствую, там что-то такое рассказала. И эта врач на нее так посмотрела укоряющим тяжелым взглядом, сказала, так что ж, не хотите рожать? А потом, значит, сказала, ну вот давайте вот вы... обойдете вот то-то, то-то. Она сказала, как, простите, это не шутка. Та на нее строго посмотрела и сказала, идите, идите и делайте. И вы же понимаете, что наши женщины, особенно запуганные женщины, а женщина в женской консультации, это вообще существо практически бесправное. И вот когда ей так строго говорят, иди, она берет дрожащей рукой эту бумажку и плетется по всем инстанциям собирать подписи. А уж как там повезет с этой подписью? Да не, понятно, что она их соберет, эти подписи. Понятно, что батюшка ей там свое что-то такое пробуровит, что психолог там что-то свое. И понятно, что все они будут понижать процент абортов по области или по этому городу. И, видимо, это такая компания, это, видимо, такая организация. Но, ребята, хочется... сказать что-нибудь такое резкое, потому что, ну, так нельзя, так совсем нельзя. Да, пожалуйста, как вас зовут? Здравствуйте, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло, да, Анна, опять вас слушаю, да.
Ну, я же не могу. Как вот речь заходит об абортах, у меня душа вот надрывается. Потому что я жила в те годы, когда были запрещены аборты, я знаю, чем это заканчивается.
Да, да. И иногда, ну, иногда смертью, иногда смертью, правда ведь?
Это в худшем случае, а в лучшем случае это заканчивается бесплодием.
Бесплодием.
Слушай, рядом.
Да, бесплодием, тяжелыми болезнями.
Я другого не могу понять. Ведь в церковь люди ходят с открытой душой. Вот я человек верующий, я верующий с рождения, уж миллионный раз говорю. Если мне надо, я сама приду с батюшкой посоветуюсь. Правильно?
Конечно.
А если я родноверу... В Старомосковье, кстати, много родноверов.
Угу.
Зачем они пойдут в православный храм? Они нас не признают. У них нет священника, чтобы пойти.
Угу.
То дело даже не в этом. Зачем же до такой степени женщину унижать?
Ну, понимаете, они решают свою проблему. Причем прикрывается это все ведь прекрасной вещью. Мы спасаем жизни, мы за права тех, кто еще не рожден.
Вы спасаете жизни, дорогой господин губернатор. Вы матерям-одиночкам платите 20 тысяч в месяц пособие на ребенка?
Ну и квартирку дайте, если можно.
Или хотя бы социальное жилье. Пусть хотя бы там в четырехкомнатной квартире две комнаты ей, две комнаты такой же мамочки.
Ну вот смотрите, как интересно, Анна. Вот Янок пишет, что он вас поддерживает, а мечта, она же упорная. Она говорит, Бог дал жизнь ребенку, не вам решать, убить или помиловать. Вот,
а понимаете, сколько у мечты детей?
А вот,
ведь родить это
может, одно. Может быть, она напишет нам, сколько у нее детей?
А может быть, выкормить, вырастить их? Мечта, знаешь, что их вообще надо кормить, поить, обувать, одевать, им игрушки покупать, им нужно внимание уделять, дети болеют. Вот у нас с мужем пятеро, четверо сыновей и дочь.
И вы прекрасно знаете, что это такое.
Разброс в возрасте. У нас 14 лет разница между старшими сыновьями и дочерью. Вы знаете, как мне было трудно рожать? После 6 лет у нас не было... У нас были вот первые 46-го, 48-го, первые двое 46-го, потом 48-го, потом Ванька 54-го. Вы знаете, косужи через 6 лет опять возвращаться к пеленкам? Я вот им хочу рассказать, вам-то мне не надо, вы знаете, что такое подгузники, это не памперсы.
Так нет, я знаю, что такое марлевые подгузники, я знаю, что такое пеленки. Да, и варила, их в котле с натертым на терку этим хозяйственным мылом. Или нет, детским мылом.
Детским мылом,
да, детским мылом на терку.
У нас терки были, а у нас терки были на вес золота, и детского мыла у нас не было.
Да, терка у меня была.
Трешь ножом. И горячей воды не было.
А воду грели. Не, ну, конечно, в мое время вода была, конечно, уже горячая.
Ну, конечно. Ну, у нас, когда младшая родилась, и средний родился.
Понимаю. Ну, видите...
Но дело в том, что мечта пусть подумает об этом. Родиться
согласна, сложно. Согласна, Анна, я согласна с вашим возмущением. Да, безусловно, надо попытаться сохранить ребенку жизнь. Или, скажем так, надо делать все, чтобы не было нежелательной беременности. Это самое главное. Если она наступила, это огромный вопрос. И вот тут 97-й, ну, как бы, наверное, раскрупными буквами, наверное, с возмущением, говорит, Катерина, вы что, не понимаете, что все женщины страдают, идя на аборт? Я это понимаю. При этом я легко допускаю, что, в общем-то, и не совсем все. Есть какие-то такие совсем безголовые, безответственные, для которых это, знаете, сходить на аборт, это все равно, что там, я не знаю, сходить даже не к зубному, а просто так вот выйти и прогуляться. Там возникла проблема, надо ее быстро ликвидировать. Такие тоже есть. Но, в принципе, для глубокого, осознанного человека это, безусловно, очень трудное решение. И все равно вот эти мысли о греховности даже неверующего человека, они, наверное, присутствуют. И уж, уверяю вас, в любом случае это не доставляет никому никакой радости, никакого удовольствия. Это и так тяжело, это и так плохо, это и так страшно. И когда тебя еще макают, вот как Анна сказала, вот это унижение дополнительное для женщины, это невозможно. Одна минута, последний звонок, пожалуйста, я вас слушаю.
Алло, алло.
Да, добрый, здравствуйте.
Вечер, Екатерина.
Да.
Юрий, 32 года, еще раз.
Да, пожалуйста, одна минута у вас.
Да. Ну, я так завершающе присоединюсь уже к... как бы буду третьим вот звонящим и добавлю, что ну вот все вот эти мракобесные вещи, включая губернатора, ну и относится это даже к правительству Российской Федерации, ну, задача ничего не сделать, задача оправдать себя благими намерениями, выстроить дорогу в ад. Ну, главное, они зарплату получили, все хорошо. То есть они не думают, чтобы сделать как вот жилье, сделать выплаты и так далее. Запретить справку сделать, ну, какую-то билиберду, отмазаться, вот свою работу показать. Мы получили 500 тысяч зарплаты.
Да, да, более того, Юрий, и зато, получается, мы боремся с абортами, и вот наши результаты. И действительно, есть результаты, они понижают этот процент вот таким вот варварским и мракобесным способом. Да, есть результат, но он какой-то вот ужасно... Противно этот результат вот по манере его исполнения. Вот, понимаете... Результата надо добиваться все-таки нормальными, приличными, цивилизованными и современными способами. А превращать вот такое сложное решение в какое-то забюрократизированное мероприятие, это, ну, по меньшей мере, бестактно, если не сказать еще хуже. Ну ладно, дорогие мои друзья, время наше подходит к концу. Вы сейчас послушайте интересные новости. Мы с вами, как всегда, через неделю, я надеюсь, встретиться, если все будет хорошо. А я пойду пойду и подумаю, о чем мы поговорим с вами в следующий раз. До свидания.